Невзоровские среды.
21 час и 3 минуты в Москве. Вас приветствуют Невзоровские среды. Меня зовут Ольга Журавлева. Из Петербурга до нас доносятся голоса Виталия Дымарского и Александра Невзорова. Здравствуйте, джентльмены.
Донеслись. Мы действительно в Гельвеции. Причем хочу сразу сказать, что удалось уговорить моего друга Уткина. И 20 июля ожидается грандиозное шоу в Гельвеции под названием «Футбол в России больше, чем поэт».
Так, ну я чувствую руку Уткина, да.
Да. Так что вот дилетантские чтения.
Почему
во
рука?
Всем остальном, во всяких остальных объявлениях мы будем ориентироваться по ходу повествования. Давайте начнем. Оля, вас очень беспокоила одна тема.
По-моему, не одна.
Меня много тем беспокоило, но, вы знаете, наших радиослушателей даже беспокоят некоторые темы. Вот краткость: сестра таланта и талантливый автор Борцов написал: «Встреча Путин-Трамп. На что поставите? На зеро?» Вот так
ну,
вот.
Ну, вы знаете, вот это такая забавная баранская логика. Это совершенно овечье рассуждение. Напоминает вот, вот эти ожидания чего-то от встречи Путина и Трампа, эти иллюзии, эти мечты, эти предвкушения того, что там может быть, это мне очень напоминает какие-то такие мысли овец о том, что вот два директора мясокомбината встретятся, сходят в баньку, выпьют, и тогда, наконец, в овечьей жизни будет какое-то счастье. Вот это меня поражает удивительная иллюзия, теплящаяся в людях, что власть действительно интересуется тем, что с ними происходит, с этими людьми. Да, это поразительная наивность. Даже в Украине, которая хлебнула уже и крови, и горе, и войны, тоже ожидают чего-то от встречи с Трампом Путина. Да вы ведь поймите, прежде всего, всякие президенты, властители, деспоты и диктаторы – это прежде всего живые люди, у которых есть только свои интересы, только свои страсти. А всякие там войны, всякие катаклизмы ими используются как чашки Петри, да, в которых растится рейтинг. Да. И вот никогда все эти политические рецидии по собственной воле не будут ломать сцену, на которой им так хорошо пляшется, да? Вот на какое растительное существование вы хотите обречь Владимира Владимировича? Чтобы о нем, как о президенте Дании, вспоминали только тогда, когда его велик угонят, который он забудет у булочной? Нет, ему
мы,
это...
Честно,
ему,
мы хотим.
Он всегда как опытный серфер, если у него будет не хватать волны, да, то он будет он будет генерировать эту волну, потому что политику это все необходимо.
А кому из них двоих вот эта чаша больше нужна?
А я думаю, что, ну, скажем так, нельзя сказать кому, да. Это ведь очень захватывающая штука, этот театр политический, когда человек находится ну, в таком зените собственного величия. Это же чрезвычайно увлекает, и жить без этого невозможно. Это сродни наркомании, но очень смешно, что люди думают, что до них есть какое-то дело, и вот это вот ритуальное обнюхивание высочайшим носом сортиров где-то в провинции, да, их тоже вводят в заблуждение, они все тоже всерьез относятся к этому театру. Мы сейчас к сортирам-то перейдем, потому что недавно обнюхивание производил Владимир Владимирович. Но вот давайте просто на секундочку задумаемся, что, что такое про сортиры поговорим. Да? Вот у нас сейчас
сразу
на теологию уйдет миллиард. Да? На обеспечение, на обслуживание теологии как таковой уйдет миллиард.
А простите, а как это можно вот, вычислить? Сортиром, это на что?
Сейчас объясню. Ну как? Ну посмотри, вот есть, например, важнейший вопрос. Ты когда-нибудь созерцала икону под названием Троица?
Рублева? О которой мы столько говорили?
Любую.
Много авторов.
Да? Ну, хорошо, да.
Любую Троицу. Да, созерцала. Угу. Ты видела, да, что там в образе ангелов действующие лица. У них у всех есть крылья. Причем большие крылья. Возникает естественный вопрос, а где хвосты? Потому что по всем законам аэродинамики, если мы имеем дело с летающими существами, должны быть хвосты. И каким образом, и где эти хвосты спрятаны под хитонами? каким образом они замаскированы. Потому что, вот, например, да, у страуса нет... У страуса и
крылья редуцированы. Ну так как он летает?
Ведь что такое? Ну, совершенно верно. Мы же знаем, что он летает, этот ангел. И мы знаем, что хвост – это сегментированная часть туловища, находящаяся над анальным отверстием. И что у определенного вида птиц именно к ней крепятся маховые перья. Летающие ангелы тоже относятся, судя по всему, к этой категории. Но возникает вопрос, а как они при этом ухитряются сидеть в тех позах, в которых сидят ангелы? Да, я уже говорил.
Это же вопрос веры, Александр Григорьевич.
Нет.
Вы что-то далеко от сортиров ушли.
Нет, это недалеко. Вот миллиард на то, чтобы исследовать наличие или отсутствие хвоста у ангелов, есть. И он уже заложен. А вот на то, чтобы исследовать какие-то останки какого-то никому не нужного царя, которого нужно давным-давно забыть со всем его семейством, тоже есть, по крайней мере, там пара-тройка миллиардов, потому что бесконечные экспертизы жрут эти деньги. А вот в Казани у нас опять только что померло семейство. Ну как, так. Надо сказать, что смерть вот наша русская, обыденная, дачная, сортирная смерть, выглядит всегда примерно одинаково, и всегда люди гибнут по одному и тому же сценарию. Есть косой сортир, яма с говном, туда роняется, значит, либо лейка, как правило, лейка, да, главой семьи, туда лезет глава семьи, умирает первый, его лезет вынимать сын, и тоже там умирает, потом лезет кого-нибудь из них спасать жена, и тоже умирает. По этому сценарию постоянно гибнут люди, то в Казани только что, до этого в Волгограде. То есть на канализацию денег нет. Деньги есть исключительно на выяснение того, как выглядят и где находятся хвосты у ангелов.
И, сложное рассуждение.
Нет, не сложное. Или в Саратове, например, да, там посмотрите внимательно новостные ленты. Мамочка умерла у человека. Человеку 54 года, денег нет, у соцслужб тоже денег нет. Он что делает? Он маму запаковывает в картонную коробку, просто тихо выносит на улицу, ставит рядом. И естественно, что на выяснение какой-то замшелой чуши деньги есть, на бижутерию для попов деньги есть, на бомбы в Сирии, в конце концов, деньги есть, а вот на канализации и похороны бедных их нету. Да? То есть, на самом деле, все вот эти вот подлинно народные, подлинно бытовые, житейские вещи никого не интересуют. Вот яблоко тут, эти вот цирк политических карликов снова вышел на сцену, одел пуанты и давай плясать про то, что надо выводить войска из Сирии. Идея-то, конечно, очень здравая. Но надо сказать, что вот надо еще прикинуть, что является более разорительным. Война в Сирии или мир в Сирии? Сейчас объясню. У меня просто, в отличие от вас, очень много было возможностей откровенно беседовать с генералами и министрами обороны. И каждый раз, когда заходила речь о какой-нибудь войне, мне приводился абсолютно железный довод и аргумент, что военные операции вне страны, те военные операции, которые происходят вне страны, они существенно уменьшают воровство имущества, военного имущества на местах в военных городках.
Ах, вот оно что!
За счет уменьшения количества ворующих, которые перемещаются в другое место. То же самое касается и боевых, и небоевых потерь. То есть еще неизвестно, что больше разоряет Россию, мир или война. Но потом не забывайте, что существует набор древних боеприпасов, которые надо периодически утилизовывать.
В Бартолемейском музее?
Нет, его очень много, это многие сотни тонн на складах, а то, что вчера по бумагам еще числилось как полигоны, где можно было это сделать, там уже стоят генеральские дачи и коттеджные поселки. За какой-то месяц они вырастают. Пригоняют грузовики с боеприпасами, а там уже коттеджные поселки.
По поводу воровства.
Попробуй чего-нибудь утилизовать, да?
По поводу воровства, даже ФСО, оказывается, ворует, да? Вы видели, что это?
Воруют все.
А и потом секретят это дело. Мне так нравится.
И секретят это дело.
Ну и потом Сирия, не забывайте, она же все-таки дает народонаселению некие ориентиры. Нельзя же ничего отпускать на самотеке. Я помню, у меня когда-то был «Хаммер». причем такой настоящий боевой зеленый американский армейский «Хаммер». И я вам могу сказать, когда я въезжал в какие-то маленькие городки, то обычно встречали с хлебом, солью, потому что, что пришло НАТО. То есть вот надеяться на...
А у вас там пулемет стоял?
Нет, там пулемета не было, он был вполне со снятой боевой техникой, но это был настоящий
«Хаммер». А что, встречали как кого?
С хлебом и солью, как думали, пусть... пришли НАТО, пришло НАТО. Да? То есть это я к тому, с какой скоростью это все патриотичное население, которое так радостно отчитывается, с какой скоростью они теряют ориентацию. То есть, когда вы говорите про, про то, что там встречи Путина и Трампа могут решать какие-то проблемы, вы предлагаете великим актерам огромных политических театров порвать свои тоги, порвать, выкинуть там кефары и бутафорские мечи и превратиться в каких-то рядовых, никому незаметных граждан.
Кстати говоря, наши вот слушатели очень увлекла тема по поводу хвостов. И,
да, да, про пчел очень, тут да. написали. Ну, пчел-то это все-таки не пение.
Вот, да, вот эти ангелы, знаете, кем могут оказаться? Квадрокоптерами. У них нет хвостов.
Да, и лицензий тоже теперь. Да. Ну, нет, мы можем говорить о микрохироптерах. Есть какие-то варианты, когда действительно полеты возможны, но это надо богословски обосновать. Вот на это и уйдет миллиард. То есть надо будет выяснить, с кем все-таки с родственные ангелы, с летучими мышами.
Но, простите, у них крылья-то не кожистые, а из перьев. Они же пернатые.
Да, вот в том-то и дело, почему мы и говорим о пернатости ангелов, и почему мы ищем так мучительно, да, и вся мировая теология.
Квадрокоптеры тоже не пернатые.
И, кстати говоря, да, вот про пчел. Правильно, что вы напомнили. Вот на что вы хотите обречь Владимира Владимировича? Да? На то, чтобы главным событием недели для него стал Зюганов, который принес меда и в Кремль.
Пчелка, пчелка, дай мне меду.
Да, переоделся пчелкой. Или вы хотите, чтобы он сидел бы и перебирал бы нудные доносы Васильевой, безумной министрши, которая все жалуется, что дети не читают Лермонтова, дети не читают Толстого. Правильно, дети и лапти не хотят носить.
Он еще должен
детей
разобраться.
Не интересуют способы колки лучины. Детей много чего не интересует.
Он еще должен разобраться с другим министром.
А, да. А, у нас есть замечательный министр Мединский. У нас есть замечательный министр Мединский, и он, кстати говоря, мне все больше и больше нравится.
Я ждала этого момента.
Угу. Да, Мединский обнажился. Мединский обнажился с удивительной откровенностью. Вот, кстати, вы когда-нибудь видели, наблюдали за тем, как женятся американские омары?
Как-то обошлось. Ну,
каждый день наблюдаем. Каждый день
я
наблюдаю.
Имею в виду именно Хамарус Америкус. Вот вы такие вы черствые люди, да, как хрустеть лобстерами, вы в первых рядах. А как поинтересоваться личной жизнью этих существ, вас и нету. Нет, там надо сказать, что вот эти совокупления, я сейчас объясню, какое это имеет отношение к Мединскому. Совокупление омаров выглядит волшебно. Сам самец сидит, запершись в гнездышке, а самка омара кружит вокруг и через всякие щели гнездышка впускает в это жилище струйки своей мочи. А затем наступает самое главное. Она начинает долго, натужно, но сбрасывать с себя карапакс и другие части панциря. Она раздевается перед омаром. Примерно то же самое сейчас делает Мединский. Вдруг его пробило на откровенности. Он сказал, что да, действительно, нахрен не существует никакой истории. Вы что, ребята, спятили? Не существует никаких фактов. Мы ничего не знаем. Но мы каждый раз будем придумывать это так, как нам надо.
Это называется вставать на позицию интересов своей страны.
Да,
привожу цитату.
И он честно говорит, да, вот через 5 лет будет другой режим, который будет думать по-другому. И я для этого режима сочиню другую историю, если еще буду министром культуры. Вдруг Мединский разделся и обнажился. Правда, у него на это ушло, как у самки омара, очень много времени. Он делал это очень тяжело и очень
натужно. То есть он самка.
А?
Он самка в этом...
Ну, в данном случае, да.
В этой схеме.
Да, в этой схеме, разумеется, да.
Слушайте.
При том, что мы видим, что они вот больше всего как бы боятся революции, они больше всего говорят на эти темы, но они же больше всего и нагнетают, они же больше всего лезут в жизнь со своими предложениями, постановлениями, со своими дурацкими, дремучими, совершенно непригодными для сегодняшней жизни инициативами, вот типа там расщепы лучины или чтение какого-нибудь Достоевского. Но вот понаблюдайте, сейчас возникают и вдруг начинают проявляться первые симптомы, первые интересные симптомы раздражения. Да?
Раздражение кого? Кто раздражается?
Раздражение так называемого народа. Да, потому что, обратите внимание, в Омске поставили вопрос об уместности выступления Бабкиной, да, потому что побоялись, что тогда, если будет выступать Бабкина, от всех мероприятий, посвященных там какой-то дате, будет сильно пахнуть нафталином, и молодежь не будет участвовать в этих мероприятиях.
И можно можно цитатку? Выступления таких исполнителей, как 67-летняя Бабкина, могут внушить омичам мысль, что другие российские города современнее.
Да, видите, толстый намек. Аккуратная, да, аккуратная такая, я бы сказал, трусливейшая из всех возможных формулировок, но она прозвучала. Или обратите внимание, что было недавно в Лужниках на известном боксерском поединке, где вдруг зазвучал гимн Украины.
Ужас.
И зал
встал.
Встал. Да? То есть понятно, что любые статистические картины, любые соцопросы предлагают нам либо существенно устаревшую картинку, либо картинку принципиально неверную, либо мы под этим народом должны понимать какое-то вообще квантовое понятие, которое меняет свою, меняет так называемую суперпозицию или находится в суперпозиции, потому что суперпозиция не меняется, она существует. И мы не в состоянии за этим уследить. Да? При том, что мы видим, что нагнетение идет, что сейчас все усыпленные страстями по Матильде не замечают, как вся эта черносотенная публика потихонечку полезла из простой истории про Матильду. Там им понятно было все. Их не удовлетворило, как мы уже говорили, количество фрикций, которые демонстрирует Николай. Они справедливо решили, что половой акт Цветовой не может быть короче, чем акафист ему. И возмутились. Чаплин пригрозил просто смертью и вымиранию всей страны, если она, не дай бог, увидит это зрелище. Но наряду со всем этим, притом это клоунский театр, да, от этого фильма не будет ни проку, ни вреда, ни никому, да, ни тем, кто думает, что этот фильм сыграет на идею монархии, ни те, и будет его рекламой, ни тем, кто думает, что он кощунственный. Поверьте, это действительно спермодрама костюмированная, пронесется мимо сознания. Гномы Толкиена все равно интереснее, все равно гномы Толкиена соберут больше, чем все эти русские государи с их ямами и костями.
Слушайте, мракобесие, мракобесие, а почему запретили Библию читать в кафе?
Вероятно, потому что, ну, может быть, это первый шаг к признанию ее
экстремистской литературы?
Литературы, да.
Нет, это невозможно, Александр Глебович, потому что уже с Бхагавад-гитой разбирались, уже долго разбирались вообще с этими священными текстами, и признавать их экстремистскими нельзя. Но проповедовать у нас по закону теперь запрещено. Вне специальных заведений.
Даже христианство, даже православие.
Ну, там нужно специальную сертификацию проходить.
Лицензию.
Да? Да, совершенно верно. Но я о чем хотел сказать? О том, о чем вы не знаете.
Она покупается, лицензия, вы не знаете?
Ну, если бы... Мы поговорим об этом в поповедении. У меня будет на эту тему любопытное замечание. Потому что вот вы сейчас все провороните, но наточивши зубки на Матильде... уже черносотенцы полезли и на какие-то серьезные произведения мирового кинематографа. Я плохо понимаю в кино, но специалисты и знатоки кинематографа говорят, что Гринуэй, да, безусловно, великий режиссер, а сейчас подготовлено экспертное заключение по одному из самых блестящих фильмов Гринуэя, который называется «Гольциус и пеликанская компания». Вот пока вы тут дремали и пока вы наслаждались страстями по по Матильде, они уже придумали, что надо на территории Российской Федерации каким-то образом запрещать фильм Гринуэ. То есть, как видите, они идут дальше и идут шире.
Слушайте, Александр Глебович, простите ради бога, но я вообще себе не могу представить, что фильмы Гринуэй и в золотой век нашего вообще всего...
Нашего мирового кинематографа.
Нет, ну в России, во всяком случае, все равно смотрел ничтожно малый процент, прямо скажем.
Ну вот... вот
ну не глупость ли?
Сейчас приходит понимание того, что... Драться надо не за 98%, которые будут покорны в любом случае, а за те два, которые руководствуются в выборе своего мировоззрения, в том числе и Гринуэем. И в туда, да, поверьте, это...
Эти два просто, их становится все меньше и меньше. Нет. Скоро будет один, потом будет половина. Не за счет увеличения той части, а за счет просто отъезда.
Возможно. Но... Не забывайте, что подбрасывают угля в топку черносотенцы. Они сейчас очень хотят восстановить монархию. Да?
И они прям правда хотят или просто разговаривают об этом?
Ну как, Илларион объявил.
Да, уже, значит, в присладке Алфеев начал на эту тему разговаривать. На эту тему начал разговаривать Шевкунов. Ведь поймите, церковь, она же все равно понимает, она себя чувствует вот не женой, а любовницей. И она понимает, что Кремль ветренен, и он давно уже заглядывается на попки посочнее. И что те отношения, которые есть сейчас с Русской Православной Церковью, Кремль с его чекистским неподражаемым хладнокровием прервет в одну секунду, и всякие наборы стесанной помады, старые лифчики в поношенном чемодане будут выставлены за дверь. Без всяких объяснений и объявлений войны. А монархия предполагает, что монарх же не может быть то, что называется, прошу прощения за выражение, поймите меня правильно, непомазанным, да? Нет, у вас неправильная ассоциация.
У нас очень правильная, помазанник он называется.
Вы черствый, да, как выяснилось в примере с американскими омарами. Но здесь вы тоже что-то не то подумали. И в том...
Как она там, это Амарша там?
Амарус Америкус.
Да. А она, Амарша, она сучка?
Ну, она, ну, это просто самка Амара.
А самка.
Не существует никакой специальной терминологии по этому поводу. Так вот, и церковь понимает, что в том случае, если она получает любую, даже самую номинальную монархию, тем самым она заключает с государством уже... абсолютно законный брачный контракт, имеет право, значит, на большую долю совместно нажитого имущества, имеет право устраивать сцены, выцарапывать глазки и вообще все то, на что имеет право законная супруга. То есть здесь эта тенденция...
Но, кстати говоря, светская часть нашей элиты, так называемой, тоже говорит о монархии. Я имею в виду вот наши политики думские, уже кто-то, и, по-моему, и Жириновский уже об этом говорил.
Жириновский, господи, уже на погоду ругался, уже метеорологов давно просил запретить.
Жириновский. Говорит, обратите внимание, все, что говорит Жириновский, сбывается.
Он мучительный, нет. Где вы... Нет, конечно, может быть, сапоги в Индийском океане.
Уже близко где-то, к этому.
Где-то и моются.
Да, уже приблизились.
Уже приблизились, но это не те сапоги. И сапоги уже испачканы. Да, и к тому же их больше отмывают от собственного позора крови и от следов хим. Реактивов, которыми пользуется пронырливый осад, да, потому что осаду ведь все равно кого травить убойными газами, союзников, противников, ему просто доставляет всякому дикарю большое удовольствие этот процесс. Но с монархией, конечно, это все забавно, но понятно, что тем самым они все равно нагнетают и увеличивают. Постоянно эти 2% имеют возможность регенерироваться. И вся та молодежь, которую они так мечтали прибрать под крыло, конечно, уже никогда не будет их. И вот,
Александр Глебович, есть еще один вариант. Есть еще один вариант проникновения РПЦ во все возможные точки безо всякой монархии. Сегодня в МЧС России светлый и радостный день. Подписано соглашение, которое открывает новые горизонты дальнейшего взаимодействия. Этим документом предусматривается участие Русской Православной Церкви в реализации комплекса задач по профилактике и предупреждению чрезвычайных ситуаций. Это сказал министр, глава Министерства по чрезвычайным ситуациям.
Два раза по три буквы соединились МЧС и РПЦ.
Да, но учитывая, что церковь в 21 веке – это уже чрезвычайная ситуация, которая требует чрезвычайных мер реагирования, то не забывайте, что все высказывания МЧСников при смене курса, когда вот этот чемодан со старыми лифчиками будет выставлен за ворота Спасской башни, вполне могут иметь и совершенно противоположное заявленному значение. А чиновник что? Чиновник ведь существо в России бессмысленное и очень покорное. Оно сделает, в том числе и чиновники, которые находятся на таких постах. Но обратите внимание, насколько на этом фоне блистательно выглядит, например, французский Макрон. Да? То есть можно уже смело брать фломастер и на его портрете пририсовывать, по крайней мере, левый ус, потому что у него же совершенно мушкетерская рожа. Он, конечно, не гасконец, но он, насколько я помню, он пикардиец, да, по-моему? Он из Пикардии, но сколько во всех его поступках мушкетерства, блеска, да, дерзости, задора. Вот сейчас он решил, что он сократит на треть количество депутатов французского парламента. Это не просто, потому что депутаты истерят, протестуют, возражают. Но можно же им всем раздать бензопилы и на недельку погасить свет в зале, да, и запереть все двери. Конечно, что-то уйдет в отход, но из напиленного вполне можно будет собрать новый состав, который численно будет как бы существенно меньше и будет выглядеть еще и лучше. То есть парень блестящий, жесткий, и я думаю, он доставит кремлевцам еще немало проблем. Плюс он делает это все очень красиво.
Александр Григорьевич, равно, мне кажется, вам тиранство некоторое как-то симпатично.
Мне тиранство симпатично.
Ну вот Оль, жесткость, вот это вот все, вот как-то вы так это описываете, как будто бы это хорошо.
В данном случае он демонстрирует не жесткость, а хулиганство.
А, я ну ведь... тогда о хулиганстве, да, мы, да, поговорим, да, в следующей части. У нас еще есть несколько хулиганов на карте мира. Это «Невзоровские среды». Главные хулиганы Александр Невзоров, а также Виталий Дымарский и Ольга Журавлева придут к вам после новостей.
«Невзоровские среды». Солнце, приятная компания, пикник на природе, а также пробки, комары, необходимость закупать продукты и готовить. Стоп! Есть красивое и вкусное решение. Ресторан «Арго» на 1905 года. Открытая веранда. Самые аппетитные хиты грузинской, армянской и европейской кухни. Удобная парковка. Ваша ближняя дача в центре города. Адрес 2-я Звенигородская, дом 12/13.
Реклама на радио «Эхо Москвы». 921-40-41, код 495. 921-40-41, код 495.
Где вы были?
Я звонила, они не брали трубку.
Я терпеливо их слушал.
Я писала Плющеву в Твиттер, аккаунт вызван.
А я на них голосовал.
Я выполнял все их творческие задания.
Я отправлял фингауэр СМС на номер +7 985 970 45 45.
Где вы были вообще? И в частности сегодня. Где вы были сегодня с 8 до 11? Где вы были?
Гараж. Программа Сергея Слоняна. С понедельника по четверг. С 14 до 15 на радио «Эхо Москвы». В этот четверг в программе «Особое мнение» со своим особым мнением выступит политолог Кирилл Рогов после 17 часов. Об Иване Бунине пойдет разговор в этот четверг в вечерней программе «Дилетанты». Гость передачи – писатель Дмитрий Быков, ведущий Сергей Бунтман. «Дилетанты» в четверг после 21 часа.
«Эхо Москвы» 91.2 в диапазоне FM.
«Невзоровские среды».
21.35. Невзоровские среды продолжаются. Ольга Журавлева из Москвы, Виталий Дымарский, Александр Невзоров из Петербурга. Александр Глебович, хочу вас порадовать. Мы плодотворно провели эти несколько минут со слушателями и выяснили, что действительно Макрон родом из Амьена. Действительно.
Ох, ну это я случайно это попал, можно, поэтому...
Пикардиец, как и Планше. Да, да.
А, черт возьми, я ткнул пальцем в небо, но попал случайно, поэтому хвалить меня за это особо не надо.
Но зато нет, вы попали тоже в прекрасный персонаж. Планше, слуга Д'Артаньяна, найденный Портосом, был как раз пикардиец. Вот такой понятно. Характер, скажем.
Понятно. А я, кстати, хочу сразу принести извинения. Я в прошлый раз говорил про то, что нет сейчас нормальной и сильной научно-просветительской литературы в России, совершенно позорно забыв про то, что выпущена была прекрасная книжка Никитина «От туманности до клетки». Действительно, безупречная совершенно книжка, забыв о моем любимце Сурдине и о его прекрасных работах по астрономии. Конечно, все остальное драматично, но даже вот эти две фамилии, я уж не говорю про Олега Арестовича Фегина, да, который много чего сделал хорошего, даже вот эти две-три фамилии, это уже очень много.
Вот.
А вы еще изучали литературу православную там, нет?
Да, это, подождите, мы перейдем, потом, мы перейдем к православной литературе, мы сейчас уже вошли как бы в область поповедения, и вы знаете, да, что у меня со старых времен со всеми попами сохранились как бы старые связи. И вот они транслируют то, что разбирают иподиаконы, те иподиаконы, которые обслуживают поклонение ребру удава в Москве. Оказывается, публика пишет ребру удава письма.
Ну, вообще-то очень принято. Записочки, да, пишут, которые за икону засовывают.
Не записочки о здравии, а именно письма. Вот точно так же, как пишут Деду Морозу. Но это пишут взрослые.
Так это и есть Дед Мороз, Александр Глебович.
И под икона покатываются, потому что наряду с совершенно глубоко интимными, и я бы сказал, ну, неозвучиваемыми в эфире просьбами. Там есть просьба о чудесной покраске бампера, потому что денег на покраску бампера нет, а необходимо бампер иметь к возвращению родителей покрашенным. И вот, значит, какой-то гражданин из Ярославля, специально отстоявший в очереди, засунул письмо ребру удава с тем, чтобы бампер был покрашен.
Слушайте, даже материалисты пишут письма. Вы знаете, я был на могиле Маркса, там полно писем в Лондоне. Люди пишут, материалисты, коммунисты, там левые, они пишут письма Марксу.
Прекрасно, да. Но вот эти письма, они позволяют зарегистрировать вообще очень активные и интересные процессы разрастания, расползания, торжества вот этого первобытного прологического мышления. Вот блеснул, как всегда, тряхнул извилинами Гундяев и породил поразительную очередную перлу, назовем это своими именами, он уподобил религиозную веру мобильной связи.
Ну, да. По-моему, он давно шел к этому, и как-то вокруг высоких технологий все время.
Вот я чувствую, я чувствую в этом не только желание сопричаститься высоким технологиям, не только желание блеснуть какими-нибудь современными словечками, а я, наконец, услышал речь не мальчику, но мужа. Я, наконец, услышал вот тот звонкий, трезвый расчет, ведь на самом деле разговор о мобильной связи – это разговор о том, что всякая связь должна регулярно оплачиваться.
Но это бизнес.
Тому самому транслятору, да, тому самому оператору мобильной связи. Вы посмотрите, какие огромные перспективы.
То есть он хочет быть оператором, вы думаете?
Нет, он считает себя оператором. По идее, каждая молитва, она должна проходить через эту сеть.
А какой у вас тарифный план, кстати, Александр Глебович, по молитвам, да?
Существует, тарифный план. Более того, существует такое сказочное понятие, как роуминг. Потому что связь с наиболее удаленными во времени святыми должна идти совершенно по другой тарифной сетке, потому что требует от оператора связи, каковым является Гундяев, все больших и больших усилий.
А смс-ки в подарок?
Да, ну тут плюс есть...
Нет, и пакет интернета еще.
Не всегда, да, там есть пакет услуг, VIP-связь. и тому подобное. И мы видим, что вот эти удивительные вещи, вот эти вот образчики первобытного мышления, они транслируются вообще на все. Ведь вы посмотрите внимательно, что интересует православные социальные сети. Теперь о чем они рассуждают? Они рассуждают о том, вот iPhone в гроб покойнику, если это был его iPhone, надо класть во включенном состоянии, чтобы он его держал в руках, или все-таки перед закрыванием крышки гроба его надо выключить.
Из дополнительной вот батареи еще.
Да, и это всерьез беспокоит. То есть мы видим, как причудливо, как волшебно смешиваются между собой дикарское первобытное мышление с этими современными вещами.
Александр Глебович, можно вопрос? Да. Сегодня один пламенный слушатель прислал, может быть, это сбой какой-то, 500 повторов одного и того же вопроса, но вопрос мне показался любопытным, вы наверняка знаете. На YouTube есть ролик, в котором говорится, что Гундяев увлекается самбо, написал статью на эту тему, а также умеет управлять боевым самолетом. Имеет более 40 тренировочных полетов с выполнением фигур высшего пилотажа. Можно ли этому верить? Кто, кроме вас?
Давайте на этом закончим. Нельзя этому верить. Вообще всему практически, что говорит Гундяев, на всякий случай не надо верить. А если случайно окажется правдой, пусть это будет приятным бонусом и укрепит вашу веру в человечество. Да, но в данном случае разговор про 40 боевых вылетов.
Тренировочных.
Ну, не знаю, или тренировочных, а это принадлежит не ему самому, он никогда себе такой информации не распространял. И вот мы просто наблюдаем за тем, как вот это первобытное мышление смешивается с современными реалиями, и видим, что, например, там девочек каких-то очередных, которые в Южноуральске что-то не так поделали на этом вечном огне, опять собираются судить, опять возбуждают какое-то уголовное дело. Я, конечно, все понимаю, что все это очень симпатичные и кому-то важные символы, но ломать судьбу двум девчонкам из-за абсолютного символа, который, может быть и недостоин такого, таких жертвоприношений в виде живых и настоящих человеческих судеб, наверное, все-таки не следует. Но вот эта вот страсть всюду искать кощунство, всюду искать посягательство на какие-то святыни, она преследует, и мы видим, что на Крымском мосту уже двух девушек, которые просто стояли с чистыми листами бумаги, тут же немедленно замела милиция. А у девушек всего-навсего в руках были чистые листы, у ментов сработало то самое первобытное мышление, их воображение написало некую хулу на этих листах, их воображение в чистом виде. Потому что
Слушайте, это старый известный анекдот про то, что все понятно. Это же старинная история.
И при этом девчонкам, по-моему, вся эта история, в общем, довольно дорого обойдется. Я уж не говорю про то, что там, например, боевики, террористы в ДНР и ЛНР, они блеснули двумя фактами. Во-первых, вскрылось, что они массово торгуют какими-то несчастными донецкими девками. И это как бы такая сексуальная торговля просто молодым девичьим мясом, которое, оказывается, промышляют боевики ДНР и ЛНР. И более того, вдруг возникла идея снабдить ДНР собственного изготовления стрелковым оружием. Да?
О, Господи!
Ну, потому что у них все должно быть свое. Я думаю, что они рано или поздно вынуждены будут перейти на пошив рубашек с тремя рукавами и на вообще другие аксессуары специально вот для мутантов, потому что у них все должно быть не таким, какое оно есть в мире и как оно уже установлено.
Я надеюсь, что у них уже левостороннее движение хотя бы.
Ну, поймите, вот это все, вот этот весь разлив маразма, всякие там восстанавливают на Новорижском шоссе снова эту пирамиду голода, опять будут, скажем так, культивировать мракобесие, и в этом смысле это неудивительно, да, потому что ведь помимо РПЦ существует еще астрология, черниговские, какие-то другие торсионные поля, существует память воды, борьба с ГМО, да, то есть вот это все дикарство, оно оно, вот вся эта всевозможная глупость, она культивируется и культивируется.
Кем?
А где же у нас поповедник? Подождите.
У нас поповедник, ну, я уже посмотрел на всех этих. У нас поповедник есть, во-первых, ваша, поставленная вами в прошлый раз задача по изучению трактата «Если в православной семье заболел ребенок». Написал ее Грозовский. Ну, вы знаете, что в Петербурге Грозовский – это большие специалисты по детям. Но в данном случае это не тот Грозовский, которого сейчас судят за педофильские всякие фокусы, а это его папа. И надо сказать, что практически все, что изложено в этой книге, я вам рассказал, но рассказал о другой святой, рассказал Мария. О так называемой матери Терезе. Да. И это христианский взгляд на то, что болезнь является источником духовного добра. Болезнь – это великое, великое благодеяние, которое очищает человека и греха, и иногда гарантирует ему небесную мзду. Да?
То есть, если он в мучениях умрет, то это будет хорошо.
Да. И вот здесь все написано про то, как нужно относиться к болезням детей, как нужно больше всего беспокоиться о молитвословии и о причастии.
Научно-популярная литература.
Не забывайте, что это те самые скрепы, когда действительно в этих несчастных русских семьях рождали по 10 детей, зная, что 5 из них умрет, и из этого никто никогда тогда не делал трагедии.
Александр Глебович, у меня вот вопрос возник. Действительно, всякого мракобесия полно. Что, простите?
Да. Угу. Да нет, тут вот просто Дымарский на меня грозно смотрит и стучит пальцем по столу. Он хотел про Гранина, чтобы я что-то сказал.
Да?
Мне абсолютно нечего сказать про Гранина, но вот я могу привести другой пример. Вот есть город, вполне развитый и европейский, где практически все почетные граждане завещают свое тело науке. А вы знаете, что, например, у нас в Петербурге есть потрясающая кафедра военно-медицинской академии, где производится полимерное бальзамирование. И как было бы хорошо ввести традицию, чтобы все почетные граждане завещали свои тела науки для полимерного бальзамирования и изготовления их как бы препаратов в полный рост. Это могла бы быть такая галерея почетных граждан. Кто-то с лыжами, кто-то с кадилом, кто-то с сумочкой Сен-Лоран. Это, поверьте, было бы действительно таким залом славы, который можно было бы расположить в Мариинском
дворце. Я понимаю, что последние почетные граждане вас очень вдохновили на эту мысль.
Да, конечно.
А последние, просто напомним, что это Матвиенко и
Матвиенко и Гудея.
Да.
То есть это было бы чрезвычайно величественно, но я думаю, что они все-таки не решатся на завещание себя науки.
Так вот, я хотела задать вам вопросы, Александр Глебович, чтобы вы мне как-то картину мира поправили. Я пытаюсь...
Поправлю.
Давай,
поправлю.
Это объявление. Правлю картину мира. Дорого.
Да, правлю картину мира. Вообще, надо сказать, что со всех дизайнеров мира, со всех дизайнеров России снято самое гнусное подозрение... Они реабилитированы. Выяснилось, что зеленое платье Захаровой сконструировала она сама. То есть все ни при чем. Да.
Все, выдохнули, хорошо. Ой, облегчение. Так вот о картине мира. Александр Глебович, мы с вами вот перечисляем кучу всяких историй. Вы все время говорите, что мракобесы там со всех сторон, черносотенцы и все такое.
Меня это радует.
Ну, да. Понятно, да. Потому что чем хуже, тем веселей. Это я понимаю.
Нет,
но вы
тем интереснее этот опыт, который происходит, да, тем ценнее информация, которую мы получим. Потому что мне же безумно интересно посмотреть, из чего состоит, как складывается и что провоцирует катаклизм и революцию.
Но вам другое здесь обещают, между прочим,
да.
Что вы посмотрите. Александр добросовестно зарабатывает себе местечко на сковородке в преисподней.
Да, конечно.
И оттуда его репортажи будут особенно искрометные.
Посмотрите, как это выглядит.
Я рад за этих верующих, им пусть они утешаются хотя бы.
Нет, это с иронией написано.
Прекрасно тогда.
Так вот, Александр Глебович, объясните мне, пожалуйста.
Отличная компания, да.
Объясните мне, пожалуйста, есть ли, вы все объясняете какой-то логикой, да, вот РПЦ делает то-то, чтобы было так-то, да, вот это бизнес, вот это еще что-то. Вот у власти там логика такая, чтобы бараны там кушали и там не всех нас слушали. А есть ли какая-то идея, вот вы понимаете, например, как сейчас граждане должны относиться к, ну, вот к этому самому, то, что Мединский считает как бы лженаукой. Когда сейчас говорят, например, про монархию, про 17-й год, про там, товарища Сталина, у нас есть какая-то концепция? Что мы сейчас должны об этом думать? Что 17-й год это было что? Мы же боимся революции.
Вот была замена одних мерзавцев. Я не боюсь революции.
Нет, вы говорите, что власть боится революции. Да, но при этом она хочет отмечать столетие 17-го года. А, вот
да,
как?
Именно, ну, поймите, поймите одну простую вещь. Вот власть думает, что достаточно создать какую-то красивую ложь, в которую поверит она сама, а она вообще легковерна, поскольку мало знакома с естественными науками. И вопрос будет решен. Власть умиляет, что где-то в Италии какой-то фермер, и об этом трубят все средства массовой информации, нарисовал какой-то картину. Фермер вырезал на поле. Вырезал на поле портрет Путина. Поэтому я думаю, что вдохновленные...
Голый, я надеюсь.
Российские ОМОНовцы в следующий раз начнут практиковать такую вот резьбу по митингу, да? Когда будет какое-нибудь большое шествие или большая демонстрация, они устроят такую вот резьбу по демонстрации, на которой тоже смогут выбить дубинками чей-нибудь портрет. Нам надо относиться ко всем этим реалиям, ко всем этим Сталинам трезво, с пониманием причин происхождения. Надо понимать, вот, что очередь к ребру Питона и Сталин – это явление одного порядка. Это явление возгонки того самого первобытного мышления, к которому склонен любой народ. Ведь, на самом деле, американский народ такой же тупой. Но там очень хорошая линия обороны, которую держит наука, которую держит просветительство, и народу никто не позволяет со своими дикими представлениями о реальности, со своими записочками ребру, со своим страхом перед ГМО, никто не позволяет вторгаться в жизненно важные сферы. Они заняты своим делом, им предоставляется возможность работать, быть счастливыми, кормить, растить, рожать детей, смотреть кинофильмы, но какие-то существенные, глобальные рычаги управления никогда не будут им доступны и никогда не подвергнутся их влиянию.
А вот нам напоминают, кстати говоря, Чаплин, еще другие слова Чаплина.
Вот, да, Чаплин.
Да, что Сталин был бичом Божьим против кровавых творцов революции. Как историю соединили 17-й год с 37-м, я бы сказал.
Ну, то, что у них в головах чудовищная каша, это абсолютно нормально. Потому что вот когда вы мне дали задание исследовать эти книжки о детских болезнях, да, и о том, как следует относиться к детским страданиям, и о том, что болезнь для ребенка – это, как ни странно, тоже наказание за грех и за какую-то провинность. Я вам могу сказать, что подобного рода представления существовали и существуют до сих пор у всех народов, находящихся на некой ранней стадии развития. Это есть и было, по крайней мере, и зафиксировано этнографами, или Вибрюлем, или Вистросом, и Тейлором. Это отмечено как примечательная и важнейшая черта мышления и фиджийских дикарей, и готентотов, и тасманийцев, представление о детских болезнях практически у всех, кто является носителем этого первобытного мышления, у любых религиозников всегда одно и то же. Оно всегда типовое, оно всегда дикарское. И нам надо просто понимать, что вот существует это примитивное первобытное мышление, и существует мышление развитое, передовое и современное. Ведь когда люди... Вот посмотрите этот опрос. Все почему-то кинулись на то, что избран Сталин величайшим человеком всех времен и народов. Но все, кто за ним, это тоже, в общем, наборчик-то тухлый. Там Лермонтов, там Екатерина. То есть люди, которым сегодняшние поколения ничем не обязаны. И там не упомянут ни Клод Бернар, ни Циолковский. Там не упомянут Галилей, там не упомянут и люди, которым действительно и народ, и каждый персонаж в отдельности обязан и медициной, и долголетием, и жизнью до сих пор своих родителей, и гинекологией, и электричеством, и возможностью коммуникации. Вот ни один из тех людей, который действительно достоин благодарности, в этих идиотских опросах о нем даже не вспомнили. Да, и это тоже говорит о том, что, к сожалению, возможно, я прав, говоря о торжестве первобытного мышления как о тотальном явлении.
Александр
Ильич, наша с вами задача – держать рубежи вот этого современного, здравого и настоящего мышления от всей этой наступающей черноты.
Сегодня была цифра, что России нужен 1 миллион айтишников профессиональных еще для того, чтобы перейти вообще в цифровую экономику.
Ну, я надеюсь, что 1 миллион айтишников найдется, потому что это очень прибыльная, очень престижная сейчас профессия, блестящая профессия. А мозги российские, они, поверьте, ничем не хуже любых других. И когда есть у этих мозгов свободы и перспективы, они...
Они теологии будут учиться, Александр Глебович, не надо. Перспективы сейчас теологии.
Да, я подозреваю, что все нормальные люди будут ржать над этой теологией.
А патриотизм выше знания.
И над этим патриотизмом. И вообще над всей этой архаикой. И все дальше и дальше будут от этого отделяться и отмежевываться. И все сильнее будет вот тот самый интеллектуальный раскол в обществе, о котором мы с вами так много говорим, и о котором вообще так много говорится на «Эхе Москвы».
Выходит, совокупный интеллект человечества, пишет Митёк, деградирует. А когда же был пик в таком случае?
Я считаю, что пик был... Было несколько пиков. Дело в том, что существует несколько важнейших областей знаний. Все равно единственной наукой, строго говоря, является физика. И давайте мы посмотрим на основные свершения человечества, на основные открытия. Безусловно, это квантовая механика. И, безусловно, это эйнштейновские открытия. То мы все равно получим вот именно то время... И, вероятно, интеллектуальный пик был тогда, и мы вспомним то поклонение, то практически обожествление науки, которое, в общем, дало импульс нормальности и нескольким последующим десятилетиям тоже.
Затем а потом что-то случилось.
Снова пришла мгла, снова пришел мрак. Но это отчасти вина и науки в том, что она немножко сбавила обороты. Она легко сдается. Она представлена очень робкими людьми, очень хорошими. Но очень робкими, очень не бойцами, таких как Резерфорд или таких как Макс Борн. К сожалению, нам не предлагает каждое поколение ученых. Это большая редкость, чтобы он был еще бы и боец, чтобы он был еще и блестящий бы публицист. Ученый, как правило, человек, который настолько забурен в свою собственную тему, что окружающий мир для него неведом и неизвестен.
Но у нас есть Александр Невзоров, который представляет нам окружающий мир в его неприглядном виде. И на этом мы, к сожалению, заканчиваем «Невзоровские среды». Спасибо Виталию Дымарскому.
Спасибо.
Меня зовут Ольга Журавлева. Всего доброго.
«Невзоровские среды».